Европейской России. Сегодня и завтра на северо-западе пройдет небольшой дождь. В центральном регионе будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Во влажном воздухе ночью и утром сгустятся туман, ухудшающий видимость на дорогах. В Южном федеральном округе без осадков, но ветрено, ночью заморозки. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура от 3 до 5 градусов тепла. В Москве облачно, преимущественно без осадков. Условия для гололедицы на леди, температура от минус до плюс 1 градуса. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Вы узнаете, чего ждет Владимир Путин от саммита Европейский Союз-Россия, есть ли связь между атеизмом и карьерой, и кто стал лауреатом новой литературной премии «Большая книга».
Об этом в ближайшие полчаса я снова напомню главную тему утреннего эфира. С 1 января будущего года иностранным рабочим будет запрещено торговать в России алкоголем и лекарствами, а с 1 апреля торговать в розничной торговле вне магазинов. Объявленная премьер-министром России Михаилом Фродковым инициатива касается также и граждан СНГ. Активное обсуждение таких квот продолжается уже много дней. Реакция самая разная, от восторженной до возмущенной. Подробнее об этой реакции и о том, как работается иностранцам в России сегодня, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И я снова напомню вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Прошло всего 3 недели после встречи президента России с партнерами из Евросоюза в Лахти. И вот сегодня Владимир Путин вновь едет в Финляндию на саммит ЕС-Россия, на этот раз в Хельсинки. Удастся ли Москве заключить новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, учитывая, что Польша демонстративно блокирует переговорный процесс? Над темой работал наш коллега Мумин Шакиров.
Варшава не предоставила Европейской комиссии свой мандат на переговоры с Москвой. Руководители Польши требуют от России снятия ограничений на польский импорт и ратификации энергетической хартии. На этот ультиматум вчера отреагировал помощник президента Российской Федерации Сергей Естриженский. «Мы заинтересованы, чтобы диалог по новому соглашению начался, но ничего драматичного в неполучении Еврокомиссии мандата нет. Спешки в подписании нового договора никакой нет», — заявил он журналистам. Невольно хочется спросить, зачем президент Путин едет в Хельсинки, если Польша откровенно блокирует переговорный процесс с Евросоюзом? На этот вопрос попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Это плановый саммит, это не какое-то мероприятие, которое должно увенчаться неким результатом. Скорее можно сказать, что европейские представители поедут в Хельсинки и вернутся ни с чем, поскольку именно они рассчитывали больше, пожалуй, чем Россия, объявить о начале переговоров именно здесь. Судя по всему, там будет объявлено, что политическое решение и политический процесс переговоров фактически начат. Формальные технические аспекты будут улажены в ближайшее время.
Ограничения на импорт польских товаров в России в Европе многие считают торговым конфликтом двух сторон – Москвы и Варшавы, о чем не раз говорили представители ЕС. А вот отказ Кремля ратифицировать Европейскую энергетическую хартию затрагивает интересы всех стран Евросоюза. Пойдет ли Россия на уступки в этом вопросе?
Насколько можно судить по косвенным признакам и намекам со стороны представителей Еврокомиссии, все уже поняли, что добиться от России ратификации хартии, что, кстати, является одним из требований Польши, не удастся. То есть тут позиция России абсолютно незыблема.
Для Москвы неприемлема не столько сама энергетическая хартия, сколько транзитный протокол, прилагаемый к ней. Он открывает доступ всех поставщиков энергоносителей, в первую очередь европейских партнеров, к транзитным путям, в частности, к трубе «Газпрома». В саммите «Россия-ЕС» 24 ноября этого года в Хельсинки будут участвовать президент России Владимир Путин, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Барозу, председатель ЕС по единой внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана, а также другие эксперты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, начнем с первополосных публикаций.
С удовольствием. Зима уже на подходе. Это газеты пишут, это не мы наблюдаем на улице. А энергетики к ней снова не готовы. Цитирую газету «Известия». Тысячи людей остаются без тепла и электричества, объявил вчера Владимир Путин на совещании в Кремле. А все потому, что правительственные чиновники работают спустя рукава. О президентских поручениях, которые он дал в конце октября, в Белом доме и вовсе забыли. Хочу отметить, что почти ничего не сделано, возмутился вчера президент. Если не поторопиться, возникнут проблемы не только у отдельных граждан, но и у всей российской экономики, которая столкнется с энергодефицитом. Вчера в Кремле обсуждали, как сделать, чтобы тепла и света хватило на всех. Оказалось, что без либерализации рынка газа и повышения тарифов не обойтись. Так что в этом смысле погода, судя по всему, идет навстречу Белому дому и дает ему еще один шанс. Об этом также пишет газета «Время новостей», я имею в виду совещание у президента. Ну а центральная публикация в газете сегодня озаглавлена «Охотники на горца». История с уничтожением бывшего командира оперативно-боевой группы ФСБ «Горец» Мавлади Байсарова, публично перешедшего в оппозицию премьеру Чечни Рамзану Кадырову и застреленного в минувшую субботу в центре Москвы, по официальной версии, при попытке задержания, принимает все более скандальный характер. Депутаты Госдумы вчера на очередном заседании предложили парламентскому комитету по безопасности взять под контроль расследование этого инцидента. Одновременно, как удалось выяснить корреспондентам «Время новостей», Байсаров стал жертвой отнюдь не рядовой, пусть и неудачно проведенной милицейской операции. Оказалось, что арестовывать человека, который на протяжении 3 месяцев свободно перемещался по столице и открыто раздавал интервью журналистам, и к которому столичные органы не имели никаких претензий, приехало более 50 чеченских милиционеров. Более того, на роковую встречу на Ленинском проспекте, во время которой и был застрелен опальный чеченский силовик, лично приезжали сразу несколько высокопоставленных чинов МВД Чечни. Глава Россвязи освободил чистоту. Это центральная публикация в газете «Коммерсант». Как стало известно изданию, заявление об увольнении по собственному желанию написал один из ключевых чиновников российской администрации связи, глава федерального агентства связи Андрей Бескоровайный. Ведомство господина Бескоровайного занималось распределением частот и регулярно попадало под огонь критики. Участники рынка считают, что отставке могли содействовать оппоненты Мининформсвязи России в силовых структурах и российской телевещательной монополии РТРС. Андрей Бескоровайный уходит по собственному желанию. Первая полоса газеты «Коммерсант».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». Европейский Союз подверг критике угрозу России приостановить с января импорт продукции животноводства из стран ЕС. В Голландии подведены итоги досрочных выборов в парламент. Места в нем завоевали 10 партий. Победила правящая христианско-демократическая партия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Ситуация в Ливане и будущее организации «Хезболлах» – одна из тем сегодняшней программы. «Время и мир» в 10:00 на волнах «Радио Свобода». Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас новости с чемпионата мира по волейболу в Японии.
Да, вчера на чемпионате мира завершился первый групповой этап. Сборная России в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи 3-0 и, победив в 4 встречах из 5, заняла 2-е место в группе «Д» след за Сербией и Черногорией, которая в последнем матче с таким же счетом одолела Канаду и завершила первый этап без поражений. Кроме Сербии и Черногории, все 5 матчей выиграли также сборные Болгарии и Польши, причем поляки не проиграли ни одной партии. Группу «Е» составили команды Сербии и Черногории, Польши, России, Японии, Пуэрто-Рико, Канады, Аргентины и Туниса. Первый первый матч второго группового турнира россияне проведут 25 ноября со сборной Аргентины. В группе F сыграют сборные Болгарии, Бразилии, Италии, Франции, Германии, США, Чехии и Кубы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Баскетболисты московского «Динамо» в пятом туре группового этапа Евролиги «УЛЕП» принимали на своей площадке французский клуб «Лиман» и одержали победу 74-57. Динамовцы идут на четвертом месте в группе А, а лидируют в ней две команды, имеющие по 4 победы и 1 поражение. Это испанская ТАО «Керамика», обыгравшая вчера итальянскую «Болонью» 90-80, и греческий «Олимпиакос», уступивший турецкому «Эфес» Пилсену 77-95. В женской Евролиге в среду все три российские команды свои матчи выиграли. У ГМК из Екатеринбурга, у турецкого «Фенербахче» 61-49, самарская ЦСКА у венгерского «Мезопеч» 74-65, подмосковный «Спартак» у другой венгерской команды «Шапрон» 76-59. ЦСКА и «Спартак» идут в этом турнире без поражений, а у ГМК выиграл 3 матча из 4. На футбольных полях Европы в среду были сыграны матчи пятого тура Лиги чемпионов в 4 группах. «Спартак» принимал в Москве мюнхенскую «Баварию». Матч закончился в ничью 2-2. У москвичей голы забили Калиниченко и Ковач. У мюнхенцев дважды отличился Писаро. В другом матче группы «Б» «Интер» на своем поле выиграл у «Спортинга» 1-0. Лидирует в группе «Бавария» 11 очков, у «Интера» 9, у «Спортинга» 5, у «Спартака» 2. «Спартак» сохраняет шансы на третье место в группе и выход в Кубок УЕФА в случае победы над «Спортингом» на его поле. В группе «А» «Вердер» дома обыграл «Челси» 1-0, а «Левский» на своем поле уступил «Барселоне» 0-2. «Челси» и «Вердер» набрали по 10 очков, «Барселона» 8, и «Левский» очков не имеет. В группе «С» «Бордо» и «Ливерпуль» одержали домашние победы. Бордо над Галатасараем 3-1, Ливерпуль над ПСВ 2-0. Впереди в этой группе Ливерпуль 13 очков, у ПСВ 10, у Бордо 4, у Галатасарая 1. В группе Д также оба матча выиграли хозяева Валенсии, у Олимпиакоса 2-0, Шахтер у Ромы 1-0. Валенсия набрала 13 очков, Рома 7, Шахтер 5 и Олимпиакос 2. Международная федерация футбола ФИФА обнародовала вчера ноябрьский рейтинг-лист сборных команд, входящих в эту организацию. Его по-прежнему возглавляет сборная Бразилии. В тройку лидеров входят также команды Италии и Аргентины. Далее в таблице располагаются сборные Франции, Англии, Германии, Голландии, Португалии, Нигерии и Чехии. Заметно улучшила свои показатели сборная России. После победы в гостях над командой Македонии в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года она поднялась вверх на 10 ступеней с 33 на 23 место. Сборная Украины занимает 15-ю строчку. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в среду прошли 3 встречи. Новокузнецкий «Металлург» одарил «Динамо» 4-3. «Амур» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 3-3. «Сибирь» взяла верх над хоккейным клубом МВД 2-0, после чего вышла на 2-е место в чемпионате, набрав 50 очков. От лидера «Акбарса» она отстает на 3 очка.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в Центральном доме литераторов объявлены результаты новой литературной премии, которая называется «Большая книга» и вручается за лучшее прозаическое произведение года на русском языке. Премия, которая претендует на статус главной национальной, имеет самый большой денежный эквивалент в России – более 100 тысяч долларов и сравнима с некоторыми мировыми премиями. Получил ее литератор и журналист Дмитрий Быков за биографию Бориса Пастернака, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей». На церемонии вручения премии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Премия «Большая книга» – проект амбициозный, государственный. Премию финансируют «Альфа-Групп» и «Газпром-Медиа». Для ее существования создан Центр поддержки отечественной словесности, куда вошли топ-менеджеры банков и канала России, и госчиновники от культуры. Еще в начале премиального цикла устроители объявили и о самом большом в премиальной истории России денежном вознаграждении, и о том, что книга должна быть высокодуховной, большой по объему и не обязательно романом. Книга о Пастернаке в строгом смысле романом и не является. Это документальное жизнеописание, автор которого Дмитрий Быков, несомненно, любит и уважает своего героя и позволяет себе лишь весьма корректные, но и любопытные комментарии к давно известному корпусу текстов о Пастернаке. На фоне общего разболтанного и необязательного тона современных литературных биографий к этому сдержанному тексту читатель может испытывать нечто вроде благодарности. Возможно, в коротком списке премии были и более интересные, а главное, не столь замеченной в прошлом литературном сезоне книги. Ведь Пастернак Быкова уже получил премию «Национальный бестселлер», как и роман Михаила Шишкина «Венерин волос». Шишкин получил третью премию «Большая книга», и это 1 000 000 рублей. Вторую премию 1,5 миллиона получил Александр Кабаков за книгу «Все поправимо». Пластиковые карточки Альфа-банка победителям прямо на сцене Центрального дома литераторов подписывал вице-президент банка Александр Гафин. Объявлять победителей выходили финансовые учредители премии Петр Авин и Александр Мамут, которые отказались произносить заготовленные для них речи и сообщили литературному миру, что ценностью государства являются не только нефть и атомное оружие, но и русская литература. Выглядели они на сцене Советского дома литераторов в одинаковых темно-синих костюмах трогательно, как два конферансье советских времен. Вышеупомянутых господ в компании Владимира Григорьева, заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и также члена Центра поддержки отечественной словесности, можно было наблюдать до начала церемонии в баре Центрального дома литераторов без охраны. Несмотря на пафос объявленных премиальных сумм, церемония выглядела скромно и немного провинциально. Ведущая Фёкла Толстая и лауреат Дмитрий Быков по-свойски шутили. Зал встретил овации выход на сцену Наума Коржавина, который получил специальный приз учредителей за автобиографическую книгу под названием «В соблазнах кровавой эпохи». А Сергей Степашин, вручавший ему специальный приз, заметил, что Коржавин еще лет 20 назад и не мог бы себе представить, что получит премию из рук офицера ФСБ. Президентский оркестр играл кан-кан в советских интерьерах ЦДЛ, а наш коллега Александр Ильичевский, рукопись которого вошла в шорт-лист премии «Большая книга», наблюдал за церемонией со сцены. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит рубрика «Русский политический интернет».
Атеизм в России становится вреден для карьеры, а выбор веры зависит от политической географии. Так начинается материал Натальи Оленич под заголовком «Партийный псалтырь» на интернет-сайте «Газета.ру».
В прежние времена человек, мечтающий о приличном вузе, чиновной и даже научной карьере, не мог не обзавестись как минимум комсомольским, а еще лучше партийным билетом. Точно так же успешное продвижение по жизни, во всяком случае по некоторым ее тропам, скоро будет невозможно для атеистов, не воинствующих, а самых, что ни на есть, пассивных. Из числа тех, кто радуется Рождеству Христову или Курбан-Байраму исключительно как праздничному выходному дню, готов с равным энтузиазмом поглощать пасхальные куличи, пасхальную же мацу или угощаться жирным пловом по окончании Рамадана. Тех, кто равнодушен к идеологическим спорам о божественном или обезьяньем происхождении человека. В 1988 году, когда с явно недостаточной по нынешним временам помпой и размахом праздновалось тысячелетие крещения Руси, старенький профессор математики, не партийный, а политичный, и, казалось, давно и безвозвратно ушедший из внешнего мира с его переменчивой верой во внутренний мир констант, неожиданно отвлекшись от первой теоремы Вейерштрасса, заявил, глядя куда-то мимо исписанной формулами доски: «Скоро все партбилеты сдадут и пойдут в церкви лбы крестить», после чего вновь вернулся к своим множествам.
Наталья Оленич замечает, сегодня, чтобы быть вхожим в горние вершины российской политики, уже недостаточно быть просто лояльным к Кремлю. А простого обзаведения партийным билетом «Единой России» маловато для претензий на дальнейшее карьерное продвижение. На всякий счастливый случай нужно иметь в арсенале полный набор качеств, необходимых для соискателя на самые высокие государственные посты. Крест в этот необходимый минимум политика теперь, безусловно, входит.
На прошлой неделе пресс-служба губернатора Красноярского края сообщила о вхождении Александра Хлопонина в лоно Русской Православной Церкви. А на последнее пасхальное богослужение глава ОАО РЖД Владимир Якунин, стоявший со свечой прямо за главой государства, прорывался едва ли не с боями. Зато его претендентские котировки на внутриполитической бирже после христосования с Владимиром Путиным резко, хоть и временно, скакнули вверх. По всей вертикали власти руководящие товарищи непременно крестятся, совершают намаз, произносят мантры.
Крестится ли в татары, как кричал один из горьковских героев, и какую вообще веру выбирать? В России, можно сказать, вопрос политической географии, пишет автор статьи в газете.ру. Для государственных мужей это часть работы, для остальных есть гарантированная конституцией свобода совести. Но беспокоит следующее.
На самом деле наступление церкви, в первую очередь РПЦ, которая причисляет к своей пастве чуть ли не все русское население страны, уже идет. Московский патриарх открыто заявляет, что государство не вправе определять мировоззрение подрастающего поколения. Следующим шагом будет претензия на определение этого мировоззрения церковью. Это позволяет предположить все более тесное влияние отделенной от государства церкви на представляющих это самое государство чиновников. Президенты и губернаторы, мэры и столоначальники могут сколько угодно публично впадать в религиозный экстаз. Очень не хочется, чтобы это стало обязательным для всех. Любая обязаловка в нашей стране оборачивается своей противоположностью.
Насаждаемая сверху религиозность на сей раз может аукнуться не воинствующим атеизмом, но серьезными межконфессиональными проблемами, считает редактор отдела комментариев сайта газета.ру Глеб Черкасов. Проблемами, которых не выдержит огромная, пестрая и ни во что по-настоящему неверующая страна.
Дело в том, что смешение политики и религии – вещь совершенно не новая. И, конечно, сейчас Россия ничего принципиально оригинального в этом смысле не переживает. Но вот решение политических споров, когда к ним добавляется религиозная компонента, становится особенно болезненным и тяжелым. Этому множество примеров в истории и средневековой, и нового времени. И, конечно же, есть и современные примеры того, как религиозная оболочка плохо влияет на политическую составляющую и наоборот. Дело в том, что религиозность нашего эстаблишмента носит сугубо политико-географический характер. Где-то выгодно быть православным, где-то выгодно быть мусульманином. И при ужесточении политической конкуренции религиозный фактор может стать одним из символов этой конкуренции. Ну, а процесс запустить легко, а остановить очень сложно.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта газета.ру. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее
вы узнаете о строительстве приливной электростанции в России и крупнейшей в мире солнечной электростанции в Китае. Подробности в панораме высоких технологий.
Я напоминаю.
Отказ от планов приватизации лесных парков в Литве сегодня обсуждается в нашей традиционной рубрике «История Запада и Востока».
А вот теперь я уже напоминаю о том, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, изменятся ли, по вашему мнению, цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, член Совета Федерации, председатель Объединения украинцев России Василий Дума. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии, которая была сделана ему в клинике в Германии. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». В августе этого года США обвинили «Сухой» в продаже военных технологий Ирану. Российские власти назвали санкции недружественным актом. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. В России сотрудники службы исполнения наказаний ограничивают доступ правозащитников в места заключения. Об этом заявила в среду Элла Панфилова, советник российского президента Владимира Путина по вопросам прав человека. Европейский Союз подверг критике угрозу России приостановить с января импорт продукции животноводства из стран ЕС. В Ливане сегодня пройдут похороны убитого во вторник члена правительства лидера христианской общины страны Пьера Жмайля. В связи с убийством отменено планировавшееся в четверг празднование Дня независимости Ливана. В Ираке в результате нападений в среду погибли не менее 14 человек. Среди погибших американский солдат. Он находился в военной машине, которая была подорвана, заложенной на обочине миной. В Голландии подведены итоги досрочных выборов в парламент. Места в нем завоевали 10 партий. Победила правящая христианско-демократическая партия во главе с премьер-министром Яном Петером Балкененде. 32 места в парламенте получила партия труда. Неожиданно высокий результат, 26 мест, у левой социалистической партии. Надежды на спасение 15 горняков, оказавшихся блокированными под землей после взрыва в угольной шахте на юге Польши, тают. В шахту не могут попасть спасатели. Из 23 находившихся там горняков 8 погибли. В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». Главный приз 3 миллиона рублей получил писатель Дмитрий Быков за биографию Бориса Пастернака.
И вновь о погоде, но прежде чем обратиться к прогнозам синоптиков, заглянем в календарь народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. «Сыраста жди крепкого наста, и раз на все гораст, на стужу, на метель, на холод, на голод. Если после Михайловского мороза появится на деревьях иней, то поселяне ожидали больших снегов. Если день начинается большим туманом, то ждут оттепели». Но, видимо, это самый близкий народный прогноз, который абсолютно соответствует прогнозам синоптиков на сегодняшний день, поскольку в Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура от 3 до 5 градусов тепла, в Москве облачно, преимущественно без осадков, условия для гололедицы и наледи, температура от минус до плюс 1 градуса, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба.
7 часов 33 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. За возможность торговли сельхозпродукцией на екатеринбургских рынках местному жителю приходится отдавать около 30% выручки. Муниципалитет принял концепцию развития рынков Екатеринбурга, которая дает льготы дачникам и преимущества региональным сельхозпроизводителям. Но любой рыночный продавец платил и до сих пор платит рэкетирам. Тему продолжает корреспондент радио «Свобода» Евгения Назарец.
Руководство 15 екатеринбургских рынков этой осенью защищала концепция развития своих торговых объектов. Городские власти еще прежде появления президентских инициатив о наведении порядка на рынках приняли за правило, что на улицах Екатеринбурга не должно быть стихийных сезонных базаров на мешках, торговли с бортов грузовиков и базарчиков на остановках транспорта. И садовод, и фермер, и бабушка с десятком пучков зелени должны прийти торговать на рынок. Прежде всего для контроля за безопасностью продукции, но не в последнюю очередь ради того, чтобы цивилизованно получить причитающиеся за тяжелые полевые работы доход. Олег Земцов, пресс-секретарь муниципального комитета по развитию товарного рынка.
Уделялось особое внимание, это предоставление отдельных мест для садоводов, которые могли бы размещаться на этих рынках, либо с существенной скидкой за символическую сумму, либо бесплатно.
Уже несколько лет в сентябре в областном центре проходит сельхозярмарка. Прямо в центре Екатеринбурга перекрывают одну из улиц, и там сельхозпредприятия устраивают распродажу овощей для населения по ценам производителя. Без наценок. По окончании однодневного праздника урожая в силу вступают другие законы ценообразования. Если не сдавать овощи перекупщикам, то все равно теряешь столько же, а порой и больше. Житель екатеринбургского пригорода Александр Игнатьев объясняет, кому именно он платил за торговлю собственной картошкой.
У нас был неудачный опыт обращения на центральный рынок, а на рынок на Уралмаше. Для того, чтобы получить место, приходилось платить до 30% дохода за продажу картошки, которую мы привезли. Допустим, если мы привозили картошки по ценам по рыночным рублей на 400, то мы сразу же еще без выручки, без ни черта должны быть рублей 100 за место. Потом еще рублей 50 за весы, ну и так далее. Конечно же, у нас таких денег не было. Поэтому приходилось где-то вставать на окраинках и так далее. А тут самое интересное начиналось. Тут местные братки, или как это назвать, не знаю, ну бандюги, как хотите называйте, они подходили, в общем-то, с аналогичным требованием.
Экономных екатеринбуржцев покупателей не устраивают цены на рынках. Для многих стало правилом выезжать в деревни и заранее договариваться с местными жителями о покупке овощей на семью и родственников, не дожидаясь, пока урожай доедет до ближайшего рынка и подорожает в два раза из-за перекупщиков или рэкетиров. Позицию администрации рынков недавно изложил в интервью News.ru директор шарташского рынка Екатеринбурга Александр Пьянков. «У меня много друзей, которые занимаются фермерством, и они мне прямо говорят, нам выгоднее сдать оптом, наше дело выращивать, а у нас нет проблемы принудительной перекупки», заявил директор одного из екатеринбургских рынков. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение темы Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, что они думают о ценах на рынках после введения квот для продавцов и производителей.
Я думаю, что не изменится. Потому что рынок уже устоялся. Если кто-то думает, что станет дешевле на рынках, это вряд ли произойдет. Скорее всего, от того, что станут продавать только свои, может быть, даже подорожание произойдет.
Не думаю, чтобы изменились. Просто, в конце концов, нельзя же такую антисанитарию допускать и такое хамство, воровство и вообще. Что там устроили, не пойми, что там все продают, начиная от корма какого-то, от каких-то химикатов и продукты.
Вырастут, безусловно. Когда более дешевая рабочая сила отстраняется, цены не могут не вырасти.
Высокие будут цены даже на свои товары, потому что никто не хочет трудиться так, как приезжие трудятся. Я сторонник того, чтобы оставалось, но чтобы порядок было, чтобы следили. Все не надо свалить на приезжих, надо смотреть на самих себя.
Удешевления не будет. И, честно говоря, это мероприятие недолгосрочное. Это так, пиар небольшой на время, потому что коррумпированность чиновников, потом опять все вернется на круги свои.
Думаю, дороже будут товары. Хотя, таким образом, они, конечно, снизят количество покупателей, которые покупают у приезжих и будут покупать у наших. То есть это, с одной стороны, умное решение. С другой стороны, я против любой формы национализма, поэтому я не считаю, что политические какие-то игры должны переходить на людей, поэтому я, в принципе, против этого.
Цены вряд ли изменятся, потому что одних коммерсантов заменят другие. С области что могут предложить? То, что предлагают оттуда, здесь не предложат. На самом деле, менять-то надо, потому что уже 20 миллионов пришедших есть. А к чему это приведет, показала во Франции.
Конечно, если бы была своя продукция, она бы наверняка была бы дешевле. И самое главное, что она вкуснее, чем это импортное. Потому что импортное мы можем в супермаркетах купить, в любых магазинах. А на рынке мы должны покупать свою. Вот то, что у нас растет в области Псковская, Новгородская. Вот если бы это все было на наших рынках, цены бы были значительно, конечно, ниже. Продукты вкуснее, свежее. И мы с удовольствием бы это все покупали.
Этнические чистки на рынках, по-моему, ни к чему хорошему не приведут.
Наверное, дешевле не будет. Прикупщикам не дадут привезти больше, значит, будет меньше товара, значит, будет дороже.
Если выгнать этих не коренных торговцев, а пригласить коренных, это долгая история. Сразу ничего не получится. Сельское хозяйство разрушено, им нечего предложить на рынок будет. Все равно без них не обойтись, без приезжих, потому что у наших ничего нету, к сожалению.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Россия начинает строительство приливных электростанций, а Китай построит крупнейшую в мире электростанцию на солнечной энергии. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз продаж мобильных телефонов. Рост продаж в 2006 году составит 21%. В 2007 году количество проданных телефонов вырастет еще на 10%. Согласно прогнозу, мировые продажи сотовых телефонов достигнут в 2007 году 1 миллиарда 100 миллионов штук. Об основных тенденциях рынка мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
Наиболее значительный рост будет достигнут на рынках Китая, Индии и африканских стран. В Японии, Америке и Европе рост продаж замедлился. Так, в Европе в третьем квартале текущего года рост составил менее 2%, а в Японии продажи вообще снизились. Постоянный объем продаж представляет серьезную угрозу для производителей мобильных телефонов, поскольку цены на электронику ежегодно снижаются. Чтобы компенсировать это снижение, производителям придется продавать продвинутые телефоны по ценам простых моделей. В целом, средняя цена мобильных телефонов в мире будет снижаться, а число абонентов приблизится к 3 миллиардам.
Новости коротко. В Северодвинске спущен на воду первый экспериментальный блок приливной электростанции. Мощность турбины составляет 1,5 мегаватта. Как заявил глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, стоимость этого экспериментального блока составила 300 миллионов рублей. Глава РАО ЕС оценил потенциальную мощность приливной энергетики в России в десятки тысяч мегаватт. Китай намерен построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию в северо-западной провинции Ганьсу. Стоимость электростанции мощностью 100 мегаватт составит около 800 миллионов долларов. Строительство продлится около 5 лет, сообщает агентство Синьхуа. На сегодняшний день крупнейшей в мире солнечной электростанцией является станция в Лейпциге мощностью 5 мегаватт. Компания Samsung Electronics сообщила о разработке нового жидкокристаллического дисплея. Новый дисплей является самым тонким на сегодняшний день. Толщина панели составляет 0,8 мм, что сравнимо с толщиной стандартной кредитной карточки. Панель поддерживает разрешение 240 на 320 пикселей и предназначена в первую очередь для экранов мобильных телефонов.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
А в Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, и я вижу перед вами газету «Коммерсант». Что привлекло ваше внимание?
Это колонка заместителя главного редактора издания Кирилла Рогова. Озаглавлена публикация «Игра в убийство». Кирилл Рогов возвращается ко вчерашней главной теме «Коммерсанта» — это отравление Александра Литвиненко. Конечно, важно узнать, кто отравил господина Литвиненко, пишет автор. Но в политическом смысле все возможные ответы уже даны. Враги Кремля уверены, что ФСБ. Московская пропаганда, напротив, будет искать следы врагов Кремля и, конечно, лично Бориса Березовского. Враги врагов Кремля, разумеется, скажут, что ФСБ травить Литвиненко незачем. И действительно, зачем. Зато отрицательный эффект для Кремля от этого отравления огромен. И это тоже правда. Столь же доходчиво объяснялся по поводу убийства Анны Политковской президент Путин. Вред от журналистки, втолковывал он европейцам, не такой был большой, чтобы ее убивать, а вот от того, что ее убили, вред гораздо больший. Эти, казалось бы, разумные рассуждения, равно как и аргументы врагов Кремля с одной стороны и врагов Кремля с другой, на самом деле мало что меняет в общей картине. Эффект, произведенный на Западе убийством Политковской, а теперь и покушением на Литвиненко, отражает то общее накопление впечатление от современных нравов российской элиты и российской власти, которое складывалось в течение последних лет. И то сказать, бросим взгляд на другие российские новости той же недели. Вот, к примеру, сенатора собираются отзывать из Верхней Палаты Парламента. В прессе пишут про него, что деньги от налогов уводил, взятки давал следователям и с бандой убийц якобы был связан. И никого это все не поразило. Никто не объяснился официально, правда ли это, есть ли такие материалы на него. Отзывают же сенатора и его коллеги за то, что, вопреки закону, продолжал возглавлять некую коммерческую фирму. Экие пуристы. Но и это, как выясняется, неправда. Одна ложь другую погоняет, и новая подстава старую подставу поперек клинит. Или вот с командиром Байсаровым случай. Сотрудники МВД Чечни расстреляли вроде в центре Москвы на глазах у московских милиционеров подполковника ФСБ. Но подполковник ФСБ Байсаров, только если с одной стороны посмотреть, а с другой он вроде как организатор похищений и убийств. И попробуй понять, убили Байсарова пособники властей или их противники, и каких властей. И если вдруг Байсаров тоже убивал, то делал это как офицер ФСБ или полевой командир. И где вообще кончается рука Кремля и начинается рука врагов Кремля? И является ли рука врагов Кремля рукой Кремля? И понятно, что только в Чечне, значит, не только налаживается мирная жизнь, но даже эта жизнь иногда из Чечни уже выезжает и гастролирует. То в Питере, то в Москве. Политические убийства бывают разные. Бывает, убивают политиков, людей, от воли которых многое зависит. А бывают убийства политические в другом смысле, резонансном. То есть в них отражаются и фокусируются установившаяся система норм и нравов действующих элит и тлеющие в них конфликты. А рассуждения о сравнительной выгоде сторон от того или иного покушения лишь подчеркивают, что в этой системе подобные выгоды рассматриваемы и учитываемы.
Спасибо, Валерия. Это была публикация газета «Коммерсант» в обзоре нашей коллеги Валерии Шабаевой. С ним мы вновь встретимся в нашей студии через полчаса. А сейчас в Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. В России сотрудники службы исполнения наказаний ограничивают доступ правозащитников в места заключения, заявила Элла Памфилова. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем ВВП России. Поправки в жилищный кодекс. Совместные предприятия железнодорожных компаний России и Финляндии – это темы экономического обзора.
Объем ВВП России с начала года увеличился на 6,8% по сравнению с показателем за тот же период 2005 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Продавцами газа на первых биржевых торгах выступили «Газпром» и компания «Новатэк», на 20% принадлежащая «Газпрому». По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы на газ. Следующие биржевые торги природным газом запланированы на 15 декабря. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков за период с 1 июля до 1 октября увеличилась на 1,5% и составила почти 14,5%, сообщил Центральный банк. Сегодня в России действуют примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс России, предусматривающие перенос на один год до 1 января 2008 года даты окончания срока, предоставленного гражданам для выбора способов управления многоквартирным домом. Действующее законодательство устанавливает три варианта этого решения: непосредственное управление собственниками квартир, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, а также управление специализированной компанией. Железнодорожные компании России и Финляндии, как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». Движение скоростных электропоездов на этом маршруте планируется открыть в конце 2009 года. Их максимальная скорость составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Всего в собственности совместного предприятия по планам будут 4 поезда, поставщика которых предполагается определить в ходе международного тендера.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении: официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 61 копейка за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
23 ноября 70-го года. Цикл передач «От ЧК до КГБ. История органов госбезопасности Советского Союза». Летом 40-го года по сговору с Гитлером СССР в нарушении всех международных договоров захватил страны Прибалтики. О методах работы НКВД в этих странах рассказывает историк Федор Вишняков.
В отношении Прибалтики мы обладаем огромным документальным материалом, захваченным немцами во время войны и затем перевезенным на Запад. Вот, например, передо мной приказ Народного комиссара внутренних дел Литовской Советской Республики Гусевичуса от 28 ноября 1940 года. Гусевичус по приказу из Москвы указал, что необходимо срочно составить списки лиц на высылку в отдаленные районы из следующих категорий населения, а именно члены всех дореволюционных российских партий, члены всех литовских политических партий, офицеры царской и бывших белых армий, все беженцы и политические эмигранты из других стран, сотрудники Литовского Красного Креста, все священники и активные прихожане, и, наконец, дворяне, помещики, купцы, промышленники, владельцы гостиниц и ресторанов. Подсчитано, что все лица, относящиеся к этим категориям, охватило бы 700 тысяч человек из 3 миллионов населения трех маленьких прибалтийских государств. Ввиду начала войны органы НКВД не успели выслать всех лиц, принадлежащих к этим категориям. Но все же поработали основательно. Так, из Польши, по наиболее достоверным подсчетам, было выслано или заключено в тюрьму 1 миллион 470 тысяч человек. Около 300 тысяч из них погибли меньше, чем за 2 года. Из Прибалтики было арестовано и выслано около 200 тысяч человек. Таковы краткие итоги временного хозяйничания большевиков во вновь захваченных западных землях. 2 миллиона политзаключенных. Списки высылаемых составлялись местными органами НКВД на основании агентурных донесений. А окончательные списки должны были быть подготовлены к 1 июня 1941 года. Сама же операция должна была быть проведена в начале июня.
НКВД в странах Прибалтики. Радио «Свобода». 23 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утренней программы «Радио «Свобода» очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и сегодня он из Литвы, где под давлением литовского движения «Зеленых» и других общественных организаций депутаты Сейма Литвы отказались от планов приватизации многих лесных парков. О том, как на решение политиков повлияли настроения общества, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Вильнюсе» Ирина Петерс.
Голосованию в Сейме, результатов которого с нетерпением ожидали как сторонники, так и противники приватизации лесных парков Литвы, предшествовало вето президента страны Валдеса Адамкуса. Профессиональный эколог, он выступил против идеи возвращения ценных лесных угодий потомкам тех граждан Литвы, которым они когда-то принадлежали. До сих пор подобная компенсация, если речь шла о государственных землях, происходила в виде денежных выплат. Большинство граждан страны, согласно опросам, высказались против того, чтобы наследники прежних владельцев вместо денег получали бы теперь в собственность сами парки и леса. Однако среди депутатов оставалось немало сторонников этой идеи, стремившихся преодолеть президентское вето. Авторы поправок к закону убеждены, что возврат лесов их хозяевам – это конституционная обязанность государства, которую оно должно исполнить до конца. В итоге победило общественное мнение. Вернее, мнений было 30 тысяч. Столько подписей жителей Литвы движение «Зеленых» вместе с другими общественными организациями собрало за 3 дня и вручило депутатам, говорит председатель движения «Зеленых» Римантас Бразюлис.
Победил здравый смысл, услышали члены Сейма, президента и общественность, приняли решение, поставили обществу леса в очень красивых, ценных местах у водоемов, у озер, особенно городские леса и у Балтийского моря. Эти лесопарки предназначены для всего общества, они открыты для отдыха, для сельского туризма, для иностранных туристов. Это национальное достояние, если была это частная собственность, надо возмездить правильно, не возвращать этот лес, не разрешать потом там строение. Если хоть одному вернут этот парк, тогда все пойдут в Конституционный суд.
Процедура возврата земли законным владельцам растянулась в Литве на годы, и все никак не может закончиться. Государство в лице чиновников то и дело меняет правила игры. Ситуация зашла в юридический тупик, и граждане, недовольные отсутствием единого для всех четкого закона, когда-нибудь могут просто завалить суды исками с требованием справедливого решения, поясняет парламентарий, социал-демократ Альгердес Сисос.
Такие леса просто не возвращаются. Это правило действовало до 99 года, когда консерваторы под конец своей каденции взяли и изменили закон на год. Часть людей воспользовалась этой возможностью, часть земель была возвращена. В 2001 году эта возможность была закрыта. Большинство людей, которые имели это право, четко соблюдали закон, они получили или компенсации взамен, или другие земельные угодья. Государство сказало один раз, мы вам этих угодий не вернем. Вот вы получаете компенсацию, а потом делает, чтобы кто-то мог взять. Считаю, что мы в этом вопросе уже и так много наломали дров частной собственностью, и дальше это делать не стоит.
Столь активное участие общественных организаций в этом деле некоторые объясняют особенностью предмета спора. Речь идет о земле. А она для литовцев, в большинстве своем сохраняющих приверженность патриархальным традициям, остается понятием особенно дорогим. Недаром здесь, например, есть пословица «Если человек свою землю продает, значит, ему и впрямь конец пришел». Гендерас Сангайло, один из общественных активистов, говорит, что люди при обсуждении важных вопросов не могут смиряться с пассивной ролью наблюдателей. Его тревожит, что в сложных случаях между обществом и государством может возникнуть отчуждение.
Леса – это, наверное, самое ценное, что есть в Литве. Тенденция к перехватизации государства. Некоторые группировки стараются использовать как инструмент свои эгоистические цели. Народ видит, что государство как бы не их.
Лидер движения «Зеленых» Римантас Бразюлис считает, что люди не могли не высказать свою позицию в ситуации, когда, по их мнению, нависла угроза над лесными богатствами страны.
Обществу нужны эти леса, как воздух. А потом оказывается, что там заборы, водоем уже нельзя подойти. Мы видим, в Каунасе это теперь лесопарк, а там уже рубится лес. Мы видим, что творится Неринге. Говорим о тенденциях. Власть хочет решить этот вопрос или нет? Я пока что не вижу. Они сначала должны захотеть.
Вопросы возврата прежним хозяевам и их наследникам земельной собственности пришлось с большим или меньшим успехом решать всем постсоветским странам. Баланс государственных и частных интересов соблюсти в таких делах бывает очень трудно. И голос общественных организаций не бывает здесь лишним, как считают некоторые сторонники решений, основанных исключительно на букве закона. Более того, он оказывается чрезвычайно весомым. Председатель движения «Зеленых» Литвы Римантас Бразюлис подчеркивает, что случаи, подобные этому, позволяют всему обществу в нужный момент заявить о себе как об организации неравнодушных граждан.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы...
Темы. Спасательная операция в штате на юго-западе Польши. Политическая ситуация в Чехии. Президент США 2008 года. А также вы узнаете, кого благодарят американцы в День благодарения и о том, какова роль нового белка в борьбе с сердечными заболеваниями.
Изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам. Не будем гадать, подорожает или нет. Господин Фродков и его команда должны по два часа каждую неделю в прямом эфире отчитываться о своей деятельности. Пишет наш слушатель Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга.
Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17700.